Предлагаем вашему вниманию книгу Эндрю Мюррея «Сила крови Иисуса». Глава 1. Что говорит Писание о крови? Не без крови. Евреям 9 глава, стихи 7 и 18. Бог проговорил к нам в Писании в разнообразных отрывках и разнообразным способом. Но голос всегда один и тот же. Это всегда слово того же Бога. Отсюда исходит важность рассматривать Библию в целом и принимать то свидетельство, которое она дает в своих разнообразных отрывках относительно определенных истин. Именно так мы учимся понимать то место, которое эти истины на самом деле занимают в откровении или, скорее, в самом сердце Бога. Именно так мы начинаем открывать для себя, что есть основные истины Библии, те, которые требуют к себе внимания превыше всего остального. Стоя на своих местах, открываясь новой гранью в очередном отрывке Божьего откровения, оставаясь неизменными, когда изменяются заветы, они несут в себе божественный признак своей значимости. В главах, которые последуют за этим видением, моей целью является показать то, что говорит Писание относительно славной силы крови Иисуса и о тех чудесных благословениях, которые эта кровь приобрела для нас. Я не могу не заложить лучшего основания для своего изложения, не предоставить лучшего доказательства превосходной славы этой крови как силы искупления, чем попросить моих читателей проследовать за мною по Библии, таким образом увидеть то уникальное место, которое отведено этой крови от начала до конца Божьего откровения себя человеку, как это и записано в Библии. Далее станет ясно, что нет ни одной другой темы в Писании от бытия до откровения, которая бы так часто повторялась и выделялась, чем та, которая выражена одним словом «кровь». Таким образом, наше исследование будет сосредоточено вокруг того, что Писание говорит о крови. Во-первых, в Ветхом Завете. Во-вторых, в учении самого нашего Господа Иисуса Христа. В-третьих, в том, о чем учили апостолы. И последнее, что говорит нам об этом святой Иоанн в книге Откровения. Первое. Давайте узнаем, что говорит Ветхий Завет. Повествование крови начинается у Эдемских ворот. Я не вхожу в неоткрытые тайны Эдема. Все просто ясно с жертвой Авеля. Он принес от первородных стада своего Господу в качестве жертвы. И там, в неразрывной связи с первым актом поклонения, записанным в Библии, была пролита кровь. Из послания к Евреям 11:4 мы узнаем, что именно верой Авель принес Богу угодную жертву, и его имя стоит первым в перечне тех людей, которых Библия называет верующими. Он получил свидетельство о том, что он праведен перед Богом. Его вера и Божье благоволение к нему очень тесно связаны с жертвенной кровью. Во свете более позднего откровения, это свидетельство, данное в самом начале человеческой истории, имеет огромное значение. Оно показывает, что не может быть никакого доступа к Богу, никакого общения с Ним по вере, никакого наслаждения Его благоволением в отрыве от крови. Писание дает лишь краткую заметку о последующих 16 столетиях. Затем пришел потоп, который был Божьим судом над грехом и который принес гибель миру людей. Но Бог призвал к жизни новую землю из этого ужасающего водного крещения. Заметьте, однако, что эта новая земля должна была креститься еще раз, уже с кровью, с первым записанным действием Ноя после того, как он покинул ковчег. Было принесено всесожжение Богу. Как и в случае с Авелем, так и с Ноем, при новом начале все происходило не без крови. Грех еще раз превозмог, и Бог положил совершенно новое основание для установления своего царства на земле. Через божественное призвание Авраама и чудесное рождение Исаака Бог положил начало такой формации людей, которая будет ему служить. Но эта цель не была совершена без пролития крови. Это проявилось и в самом серьезном часе жизни Авраама. Бог уже вошел во взаимоотношения завета с Авраамом, и вера последнего уже была сурово испытана. Это было засчитано или вменено ему в праведность. И все же он должен был узнать то, что Исаак, сын обетования, который полностью принадлежал Богу, мог воистину подчиниться Богу только через смерть. Исаак должен был умереть. Для Авраама, как и для Исаака, свобода от жизни для себя могла быть обретена только через смерть. Авраам должен был принести Исаака в жертву на жертвеннике. Это не было произвольным повелением Бога. Это было откровение божественной истины, что только через смерть возможна жизнь, воистину отделенная для Бога. Но для Исаака было невозможно умереть и вновь воскреснуть из мертвых. Из-за греха смерть крепко бы вцепилась в него. Но вот его жизнь была сохранена, и вместо него в жертву был принесен овен. Его жизнь сохранилась через ту кровь, которая позднее пролилась на горе Мориа. Он и тот народ, который родился от него, живут перед Богом не без крови. Через эту кровь он фигурально был воскрешен из мертвых. Здесь явно преподается великий урок замещения. Прошло 400 лет, и Исаак стал в Египте народом израильским. Через свое избавление из египетского рабства Израиль стал признанным первенцем Божьим среди других народов. И здесь также это произошло не без крови. Ни избирательная благодать Божья, ни его завет с Авраамом, ни использование его всемогущества, которое с легкостью могло бы погубить всех угнетателей, не могли отменить необходимости крови. То, что совершила кровь на горе Мориа для одного человека, который был отцом народов, теперь должен был пережить весь этот народ. Краплением дверных косяков израильтян, кровью пасхального агнца, установлением Пасхи как вечного повеления со словами «Я увижу кровь и пройду мимо вас». Люди будут научены тому, что жизнь можно обрести только через смерть заместителя. Жизнь была возможна для них только через кровь той жизни, которая была отдана вместо них и приобретена через крапление этой кровью. Спустя 50 дней этот урок был приведен в силу ошеломляющим образом. Израиль достиг Синая. Бог дал свой закон в качестве основания своего завета. Теперь этот завет должен был быть утвержден, но, как это ясно утверждается в Евреям 9:7, не без крови. Жертвенная кровь должна была окропить сначала жертвенник, затем книгу завета, представляя собой Божью сторону этого завета, а затем и людей с провозглашением «Вот кровь завета» Исход 24:8. Именно в той крови завет имел свое основание и силу. Только через кровь Бог и человек могут войти во взаимоотношения завета. То, прообразом чего были события у ворот Эдема, на горе Арарат, на горе Мориа и в Египте, теперь было утверждено у подножья Синая самым священным образом. Без крови не могло быть никакого доступа грешного человека к святому Богу. И все же здесь существует явное различие между способами принесения крови в предыдущих случаях по сравнению с последующими. На горе Мориа жизнь была искуплена пролитием крови. В Египте ею были окроплены дверные косяки домов, но у Синая ею были окроплены сами люди. Контакт был более близким и применение более сильным. Сразу же после заключения завета прозвучало повеление «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них» Исход 25:8. Им была предоставлена возможность насладиться полнотой блаженства того, что их Бог завета будет обитать среди них. Через его благодать они могут найти его и служить ему в его доме. С тщательной заботой Бог сам дал указания по устройству этого дома и служению в нем. Но заметьте, что кровь является центром и причиной всего этого. Подойдите к вестибюлю земного храма Небесного Царя, и первое, что вы увидите, будет жертвенник всесожжения, где кропление кровью продолжается без остановки с утра до вечера. Войдите во святилище, и прямо перед вами окажется золотой жертвенник курений, который также вместе с завесой постоянно окропляется кровью. Спросите, что находится за святилищем, и вам ответят, что это святое святых, где обитает Бог. Если вы спросите, как он обитает там и как к нему можно войти, то вам ответят – не без крови. Золотой престол, где сияет Божья слава, также окропляется кровью раз в год, когда первосвященник сам входил для того, чтобы принести кровь и поклониться Богу. Далее, если вы спросите, то вам скажут, что всегда для всего необходима одна вещь – кровь. При освящении Дома Божьего или священников, при рождении ребенка, при самом глубоком покаянии за грех, во время самых торжественных празднеств, всегда и во всем путь к общению с Богом лежит только через кровь. Так продолжалось 1500 лет. У Синая, в пустыне, в Силоме, в храме, на горе Мориа это продолжалось вплоть до того, как пришел наш Господь, чтобы привести к концу все прообразы, показав их сущность, и установить общение со святым в духе истине. Второе, Чему учит сам наш Господь Иисус относительно крови? «С Его приходом старое прошло, и все стало новым». Он пришел от Небесного Отца и может рассказать божественными словами о пути к Отцу. Иногда говорят, что слова небес крови принадлежат Ветхому Завету. Но что говорит наш Господь Иисус Христос? Прежде всего, заметьте, что когда Иоанн Креститель объявил Его пришествие, он говорил об Иисусе как о том, кто совершал двойное служение. Как Агнец Божий, который берет на себя грех мира, и как тот, кто будет крестить Духом Святым и огнем. Сначала должно было произойти излияние крови Агнца Божьего, чтобы могло быть явлено излияние Духа Святого. Только тогда, когда было исполнено все, что Ветхий Завет учил о крови, могло начаться излияние Духа. Сам Господь Иисус Христос явно провозгласил, что Его смерть на кресте была именно той целью, ради которой Он пришел в этот мир. Что это было необходимым условием того искупления и той жизни, которую Он принес своим приходом. Он ясно утверждает, что в связи с Его смертью пролитие Его крови было крайне необходимым. В синагоге Капернаума Он говорил о себе как о хлебе жизни, о своей плоти, что Он отдает ее за жизнь мира. 4 раза подряд Иисус выразительно повторил: «Если не будете пить Моей крови, то не будете иметь в себе жизни. Пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную. Моя кровь есть истинное питье. Пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем». Все это Евангелие Иоанна 6 глава. Таким образом, наш Господь объявил фундаментальный факт, что Он Сам, как Сын Отца, пришедший восстановить для нас нашу потерянную жизнь. Может сделать это никаким другим образом, кроме как умереть за нас и пролить Свою кровь за нас, чтобы сделать нас причастниками Своей силы. Наш Господь подтвердил учение о жертвоприношениях Ветхого Завета, что человек может жить только через смерть другого и таким образом обрести жизнь, которая через воскресение стала вечной жизнью. Но сам Христос не может сделать нас причастниками этой вечной жизни, которую Он приобрел для нас без пролития Своей крови и того, чтобы мы ее пили. Изумительный факт. Не без крови вечная жизнь может быть нашей. Таким же поразительным является провозглашение нашего Господа той же истины в последнюю ночь Его земной жизни. Перед совершением великого дела Своей жизни, отдав ее в качестве искупления за многих, Он ввел Святую Вечерю, говоря: «Сие есть кровь Моя, Нового Завета за многих изливаемая во оставление грехов». Матфея 26:28. Без пролития крови не бывает прощения. Без прощения грехов нет жизни. Но через пролитие Своей крови Он приобрел для нас жизнь вечную. Через то, что Иисус называет «питьем Своей крови», Он делится Своей жизнью с нами. Кровь пролилась во искупление, которое освобождает нас от греха и от чувства вины за грех, а также от смерти и наказания за грех. Та кровь, которую мы пьем по вере, возлагает на нас Его жизнь. Его кровь была прежде всего пролита за нас, а затем дана нам. Третье. Учение апостолов под вдохновением Духа Святого. После Своего воскресения и вознесения наш Господь больше не был известен апостолам по плоти. Теперь все, что было символичным, прошло, и те глубокие духовные истины, выраженные символично, открылись. Но с кровью так дело не обстоит. Она все еще занимает выдающееся место. Обратимся сначала к посланию к евреям, целью которого было показать то, что служение в храме стало бесполезным и предназначалось Богом для того, чтобы однажды закончиться с приходом Христа. Если ожидать, то именно здесь, что Дух Святой подчеркнет истинную духовность Божьего намерения. И все же именно здесь говорится о крови Иисуса таким образом, что это придает новое, более ценное звучание всей фразе. Мы читаем о нашем Господе, что Он со Своей кровью однажды вошел во святилище. Евреям 9 глава 12 стих. Кровь Христа очистит совесть нашу. 9 глава 14 стих. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа. 10 глава 19 стих. Вы приступили к ходатаю Нового Завета Иисусу и крови кропления. 12 глава стихи 22 и 24. То и Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал в неврат. 13 глава 12 стих. Бог, воздвигший из мертвых кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, 13 глава, 20 стих. Через эти слова Дух Святой учит нас тому, что действительно кровь является центральной силой всего нашего искупления. Не без крови действует в Новом Завете так же, как и в Ветхом. Ничто, кроме крови Иисуса, пролитой в Его смерти за грех, не может покрыть грех с Божьей стороны или убрать его с нашей. Мы находим то же учение в трудах апостолов. Павел пишет о том, что мы получаем оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе через веру в Его кровь. Римлянам 3 глава. Будучи оправданы кровью Его, Римлянам 5 глава. К Коринфянам он пишет, что чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой. В послании к Галатам он использует слово «крест», чтобы передать то же значение. Тогда как Колоссянам он объединяет эти два слова и говорит «крови креста». Он напоминает Ефесянам, что мы имеем искупление кровью Его и стали близки кровью Христовой. Петр напоминает своим читателям о том, что они были избраны к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа и были искуплены драгоценной кровью Христа. Смотрите, как Иоанн уверяет своих детей в том, что кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. «Сын есть тот, кто пришел не водою только, но водою и кровью». Все они соглашаются в том, каково значение крови, прославляя ее как ту силу, через которую полностью совершилось вечное искупление Христа. А затем ее применяет Дух Святой. Четвертое. Но, возможно, это всего лишь земной язык. Что говорят об этом небеса? Что мы узнаем о будущей славе и крови из книги Откровения? Очень важно отметить, что в том откровении, которое Бог показал в этой книге о славе Его престола и блаженстве тех, кто Его окружает, кровь все еще занимает выдающееся место. Иоанн увидел на престоле Агнца как бы закланного. Когда старцы пали перед Агнцем, они стали петь новую песню, говоря: «Ты достоин, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу». Позже, когда он увидел великое множество людей, которое невозможно было исчислить, ему было сказано в ответ на его вопрос о том, кто были эти люди. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. И затем снова, когда он услышал песню победы над пораженным сатаной, это было прокомментировано так: «Они победили его кровью Агнца». В славе небес, как это увидел Иоанн, не было ни одной фразы, которая бы говорила о великих планах Бога, о чудесной любви Сына Божьего, о силе Его искупления, а также о радости и о благодарении искупленных, и не упомянула бы следующее – кровь Агнца. От начала до конца Писания, от закрытых врат Едема до открытых ворот небесного Сиона, проходит одна золотая нить. Это кровь, которая объединяет начало и конец, и которая славно восстанавливает все то, что разрушил грех. Легко понять, какой урок хочет преподать нам Господь из того факта, что кровь занимает такое важное место в Библии. А. У Бога нет никакого другого способа обращения с грехом или грешником, кроме как через кровь. Ибо победу над грехом и избавление грешника Бог не задумал никаким другим образом, кроме как через кровь Христа. Да, это действительно то, что превосходит всякое разумение. Все чудеса благодати сфокусированы на этом. Воплощение Сына Божьего, в результате которого Он принял на Себя нашу плоть и кровь. Любовь, которая не щадит Себя даже до смерти. Праведность, которая не могла простить грех до того, как была уплачена цена. Замещение, благодаря которому Он, праведник, искупил нас, неправедных. Плата за грех и оправдание грешника, которое теперь стало возможным. Обновленные отношения с Богом, а также очищение, освящение, которые сделали нас способными наслаждаться этим общением. Истинное единство с Господом Иисусом Христом, когда Он дает нам пить свою кровь. Вечная радость гимна хвалы. Ты искупил нас Богу. Все это не что иное, как лучи чудесного света, которые отражаются на нас от драгоценной крови Иисуса. Б. Кровь должна занимать то же место в наших сердцах, какое она занимает и в сердце Бога. От начала Божьих отношений с человеком, да, еще до основания мира, сердце Бога радовалось той крови. Наше сердце никогда не успокоится и не найдет спасения, пока мы не научимся ходить в силе и величии этой крови. И не только кающийся грешник, жаждущий прощения, должен ее ценить таким образом. Нет. Искупленные испытают на самих себе, что, как Бог сидит в своем храме на престоле благодати, всегда имея кровь перед своими глазами, так не существует ничего другого, что приближало бы наши сердца к Богу, наполняя их Божьей любовью, радостью и славой, как жизнь в постоянном духовном видении этой крови. В. Давайте уделим время для того, чтобы старательно изучить полное благословение и силу этой крови. Кровь Иисуса – это величайшая загадка вечности, глубочайшая тайна божественной мудрости. Не будем думать, что мы можем легко постичь ее значение. Бог посчитал, что необходимо 4000 лет для того, чтобы подготовить к ней людей, и мы также должны уделить время, если хотим обрести знание силы крови. Но даже потраченное время ничего не даст, если мы не принесем некую жертву, если нам это ничего не будет стоить. Жертвенная кровь всегда означала принесение в жертву чьей-то жизни. Израильтянин не мог получить крови для прощения своих грехов, если не приносил в жертву жизнь того, что ему принадлежало. Господь Иисус не принес в жертву свою жизнь и не пролил свою кровь, чтобы избавить нас от принесения в жертву нашей жизни. Нет, Он сделал это, чтобы жертвоприношение нашей жизни стало возможным и желанным. Скрытая ценность Его крови – это дух самопожертвования. А там, где кровь действительно касается сердца, она производит в этом сердце дух самопожертвования. Мы учимся отдавать себя и свою жизнь, чтобы прийти в полную силу этой новой жизни, которую нам обеспечила эта кровь. Мы отдаем свое время для того, чтобы познакомиться с этим через Слово Божье. Мы отделяем себя от греха и мирских мыслей и своеволия, чтобы силе крови ничего не препятствовало, ибо кровь призвано убрать из нас именно все это. Мы всецело подчиняем себя Богу в молитве и вере, чтобы не развивать собственные мысли и не беречь свою жизнь в качестве награды, но почитать ее за ничто, кроме того, что дает нам Бог. Затем Он открывает нам славную благословенную жизнь, приготовленную для нас через кровь. Г. Мы можем положиться на Господа Иисуса в том, что Он откроет нам силу Своей крови. Именно через такое доверие Ему те благословения, которые были приобретены кровью, становятся нашими. Мы никогда не должны, даже в мыслях, отделять кровь от первосвященника, который пролил ее и вечно живет, чтобы ее применять. Он, однажды отдавший свою кровь за нас, будет, о, я так уверен в этом, каждое мгновение вкладывать в нас ее действенность. Доверьтесь Ему в том, что Он это сделает. Верьте в то, что Он откроет наши глаза и даст нам более глубокое духовное понимание. Верьте, что Он научит вас думать о крови так, как думает о ней Сам. Верьте в то, что Бог вложит в вас и сделает эффективным в вас все то, что Он даст вам увидеть.